Литургическая молитва. В этом мире литургия наиболее адекватно отображает то, что мы именуем ипостасной молитвою, то есть молитвою, подобную Гефсиманской самого Христа. Пройдет немалое число лет, прежде чем мы вырастем до способности углубляться в ее литургии подлинные измерения. Внимательно следуя всему порядку и содержанию сей службы Богу, мы вводимся в созерцание бытия божественного и бытия космического. Мы вспоминаем многие важные события от начала, то есть когда Бог творил небо и землю, когда в Совете Троицы Святой вспыхивает решение создать человека по образу и по подобию Бога. Бытие, глава 1, стих 26. Затем страшное падение сего образа нашего праотца Адама. Далее трагические судьбы всех его Адама сынов. Сострадательное пришествие в нашей плоти Творца и Бога, облекшегося в им же созданный образ. Впитываем его учение, благоговейно почитаем его страдания ради нашего искупления. Робко следуем в Гефсиманию и даже на Голгофу. Мы с ним на суде Каиафы и Пилата. Мы с ужасом слышим дикие крики «Распни его!». Мы поражаемся и крепимся, когда он говорит распятому разбойнику «Ныне же будешь со мною в раю». И вслед за сим «Для чего ты оставил меня?» «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. И дальше погребение, воскресение, явление апостолам и многим другим, вознесение, ниспослание Духа Святого, и всякая деталь полна недостижимого для нас смысла. Так мы научаемся жить в планах двух реальностей, божественной и нашей тварной. Мы в ожидании Его второго пришествия. Мы в каждый литургический момент и во время несем и в вечности. В нас еще течет жизнь, растленная падением и смертоносная, и вместе с нами Его Слово, Его Свет, Его Жизнь. И сколько бы мы ни повторяли сие служение, данное нам по Его благому о нас промыслу, сколько бы ни наполнялись мы все новыми и новыми проникновениями в литургическую действительность, мы никогда не достигнем ее конца. Но все же мы и в радости, и в страхе причащаемся божественной жизни и уже не в силах оторваться от открывающейся нам невместимо великой мысли Творца и Отца нашего. Воистину, Бог возлюбил нас и пригласил быть с Ним во веки веков. Теперь мы знаем всеми силами нашего естества, что Он от вышних, что Он не от мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 23. Тот огонь, что Он низвел на землю наших сердец, Евангелие от Луки, глава 12, стих 49, возгорелся в нашей крови через причащение Его крови. И, естественно, мы преисполнены благодарности к Нему за безмерные дары Его нам. И самое служение наше именуется благодарение, Евхаристия. Но литургическая молитва – одна из самых тягостных. Мы живем ее в страшном разрыве всего нашего существа. Благословив вначале Царство Отца и Сына и Святого Духа, мы затем постепенно снижаемся до приходящих житейских нужд, чтобы опять подняться через словословие до престола Божия. Непрестанное движение то к Богу, то к миру характеризует нашу теургию. И заповедями евангельскими, и примером Христа, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15, мы воспитываемся обнимать полноту всемирного бытия от сотворения всего сущего до конца нашей земной истории и далее сего. Однако параллельно с вдохновляющим восхождением в сферу небесного света мы замечаем углубление нашей болезни сердечной. Мы видим, что Вселенная по-прежнему объята мраком неприязни. Дух Божий не находит отклика в отчужденных от Бога сердцах, и молитва, как бы отвергнутая людьми, возвращается к молящемуся, нанося ему рану. Кажущееся бесплодие моментами становится благоприятной почвой для горестных мыслей. Человечество неизлечимо больно. Напрасна всякая надежда увидеть его исцеление. Зло не перестает усиливаться, внедряться все глубже и глубже в сердца людей. Надо оставить молитву за него, за человечество, ибо это безрезультатное страдание, жертвою чего станешь первой ты сам. Защита от сих упадочных мыслей — иметь в памяти Христа, боровшегося против всего мира в своем одиночестве. Победа неизбежно придет, но не в плане видимой истории Земли. Она, победа, уже неустранимый факт. «Я победил мир», — сказал Господь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Свободным тварям предоставлена возможность идти до крайних проявлений зла, но доколе приносится бескровная жертва, доколе литургическая молитва объемлет всех людей, живых, умерших и еще долженствующих родиться, доколе наличествуют души, молящиеся за врагов по наитию Святого Духа, да то ли земля сохранится от всепожирающего апокалиптического огня. Так верил блаженный старец Силуан. В ней, христоподобной молитве, видел он удерживающую силу, о которой говорит святой апостол Павел в послании к Солунинам. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 7. «Благой промысл Бога допустил меня десятки лет совершать литургию, и каждый раз в той или иной мере я чувствовал снисхождение Божие на службу сию». Через литургическую молитву душа погружается в океан людских страданий. В годы Первой мировой войны, катастрофически тяжелой для России, затем в течение первых лет революции с неописуемым хаосом гражданской войны, в душе моей отпечатлелись навсегда безысходные муки многомиллионных масс народа. И сам я стоял в условиях возможной гибели, в неподдававшейся контролю буре. Но Господь чудным образом сохранил меня от всякого участия в этой бойне. Я никогда никого не убил. Когда же приблизился час получить благословение священства, тогда я не находил слов благодарности Богу моему за столь исключительную милость ко мне. Я не только не выстрелил ни в кого, но, надеюсь, никому не нанес вреда видимого, произвольного. Разве только все мы можем одним фактом нашего существования стеснить кого-либо из живущих вокруг нас? Благодаря сему не обрелось в деяниях жизни моей канонических препятствий для восприятия священства. Но в духе я ощущал себя достойным только на тьму кромешную. Бог же делал со мною обратное. Чем большим было мое сознание недостоинства, тем щедрее Он давал мне созерцать Его вечное архиерейство. «Ты, Бо, еси, приносяй и приносимый, и приемлей и раздаваемый» из иерейской молитвы во время херувимской песни. Спасаемся мы в высшем смысле через соучастие в страданиях Христа за нас. Включаясь в жизнь Господа на земле, мы обретаем божественную вечность, исполненную любви. В условиях нашей исторической данности – любовь сия неизбежно страдающая, сострадательная, и сие даже до конца, до полного истощания. По дару Духа Святого нам ниспосылается парадоксальное благословение. опытное познание состояний Иисуса Христа в мерах благоволения Отца о нас. Мы со Христом и на Тайной Вечере, и в Гефсимании, и на судах Каиафы и Пилата. Мы разделяем с Ним несение креста после изнеможения от пыток и истязаний, богооставленность и сошествие в ад. И в этом следовании за Христом наш крест, но реальный и Богу ведомый. Когда же нисходит на нас несозданный свет, тогда сообщается нам радость воскресения, и ум наш созерцает Господа, возносящимся туда, откуда пришел Он. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 62. Любезны нам слова апостола Павла: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. Подлинные измерения литургии воистину божественны, и мы никогда не исчерпаем ее содержание, особенно живя еще во плоти. Созданные из ничто, мы постепенно растем, развиваемся, совершенствуемся. Чем напряженнее наша жажда Бога, тем обильнее потоки новых достижений изливаются на наши головы. Разделяя со Христом Его чашу, мы через причащение тела Его и крови воспринимаем также и Его божество, как оно явлено им на земле во плоти и как оно вечно пребывает на небесах. Таков путь через соединение в любви с божественной ипостасью Единородного Сына, мы становимся Его подобием и, как ипостаси в полноте своей завершенности по образу и по подобию Ему, усыновляемся Отцом Небесным на бесконечные веки. На кресте в последний момент Христос воскликнул: «Совершилось!» Недоведомы нам глубины мысли Господа, но мы знаем, что тогда произошел великий сдвиг во всем космическом бытии. «Сие совершилось» относится к предвечному совету в недрах Святой Троицы, о чем отчасти говорится и в данном нам откровении. Для нас еще не вполне совершилось то, чего мы ждем в надежде от Бога. Мы продолжаем в тревоге видеть нынешние небеса и землю, содержимые творческим Словом Божиим, как сберегаемые огню на день страшного суда и погибели нечестивых человеков. «Приидет же тот день, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, глава 3, стихи 7 и 10. Все мы стоим духом на этом последнем судилище, так невероятно близко даже по самой своей терминологии, описанном апостолом Петром. Приведем в параллель сказанному апостолом Петром слова самого Христа. «Скажи нам, какой признак кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 3 по 44. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. знайте, что близко Царствие Божие. День тот внезапно, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Евангелие от Луки, глава 21. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 33. Все сие входит в состав божественного акта литургии. «Поминающие уба спасительную сию заповедь, и вся я же о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествие, твоя от твоих, тебе приносяще, о всех и за вся». «Время сотворите Господеве» — Псалом 118, стих 126. «Владыку благослови». С такими словами обращается диакон к иерею пред началом литургии. Смысл этих слов — время самому Господу действовать. Итак, литургия есть прежде всего божественный акт. Все понятия в ней меняют свой объем, свое значение. Слово «время», например, что значит? Заклание Агнца было предрешено еще в предвечном совете Троичного Бога. «Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых». Первое послание Петра, глава 18, стих 21. Даны нам два бытийных плана. Один, что прежде создания мира, другой — наше историческое время. Совершается литургия по всему лицу земли, изо дня в день, из века в век. Следовательно, время литургии — ныне и присно, и во веки веков. Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Послание к евреям, главы 9 и 10. Таков вечно-временной и временно-вечный характер сего таинства. В нем иерургически мы встречаемся с некоторыми нарушениями хронологической последовательности. В нем наши приходящие нужды переплетаются с вечными положениями Божиими. Литургия не есть психологическое воспоминание. Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. Воспоминание когда-то имевшего место события, но непрестанно пребывающая в истории сила. Истекают тысячелетия, но не изменяется ее литургии актуальность. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Для нас историческое время — является как бы местом нашей первой встречи с Богом и Его вечностью. Сия последняя объемлет все века, непротяженно, но всецело. В литургии мы живем одновременно совокупление и тленность нашего земного существа и предвосхищение Царства, пришедшего в силе. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. В литургии мы предвкушаем брачный пир в Царстве Отца Небесного. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 2. Отчасти обладаем мы сиим даром уже теперь, ожидаем же в терпении наступление совершенного, когда все то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Литургия строится таким образом, чтобы воспроизводить в нашем сознании, возможно, полнее, дело Христа на земле. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4. Через постоянное повторение сего акта всеобъемлющий смысл его становится все более и более нашим личным созерцанием, нашим мировидением. Картина сия чрезвычайно богатая, в сущности никогда не исчерпаемая, вечно новая и живая. В коротком по времени священнодействии вмещается воспоминание о событиях, Евангелие от Луки, глава 22, стих 19, потребовавших ряд тысячелетий, неисчислимое количество людей, сынов и чери Адама. От сотворения мира и явления человека, от момента падения Адама, потрясшего космическое бытие, до пришествия на землю Бога-Спасителя. От его возгласа «совершилось», мига, в которой он вкусил смерть по воспринятому им человечеству, и в которой началось восстановление сотворенного Богом. Все сие сливается во единое созерцание и молитву. Незадолго до совершения своей первой и единственной литургии и в час Гефсиманского плача своего, он, Господь, беседовал обо всем этом с учениками своими. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. «И все носил в себе, как наши болезни». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 3 и 4. «И нам он дает осязать его раны». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. «Когда мы входим действенно и разумно в совершающиеся в час литургии». Литургия есть действие самого Бога, она всецело принадлежит плану вечности. В ней проявляется любовь Отца и Сына и Святого Духа, в ее любви и сострадании погибающим грешникам. Любовь Божия жертвенная, сею жертвою удержано человечество от исчезновения. Бытие, глава 2, стих 17. Животворящей силой ее сохраняется жизнь мира. Любовь Божия отдает свою жизнь возлюбленным сынам человеческим. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16, первое послание Иоанна, глава 4, стихи 9 и 10. Вечный характер литургии выражается еще и в том, что Господь до Своей смерти на кресте на Тайной Вечере преподал апостолам Свое тело и кровь. В историческом плане нарушена последовательность. Сохранена она в предвечном Троичном Совете, где все соединено в едином акте, не протяженном, но объемлющем. Сначала все совершилось в божественном замысле о сотворении мира. Тогда уже Христос определился как непорочная жертва. Не раз говорил он апостолам, что ему предстоит суд и смерть, и затем воскресение. «Да даст всем нам Дух Святой созерцать Христа, умирающего одиноким, всеми осужденным, никем не понятым». Он умирал один, по-человечески, позорную смертью. Но таким путем он потряс весь мир, радикально переменил ход истории, спас для вечности благой миллиарды людей, облагодетельствовал всю тварь. Все сие, поскольку возможно, должен носить в своем сознании иерей, готовящийся совершить литургию. ибо в нас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. Чем теснее к стопам Христа приблизится христианин, тем меньше спутников обнаружит он вокруг себя. Имея в себе мысль о полном одиночестве Христа, не должны ли мы быть готовыми к нашей смерти тоже в одиночестве? Если бы нам по любви к Нему пришлось умирать без свидетелей от рук мучителей в застенках тюрем, то Он не оставит нас одинокими, но разделит с нами могущий выпасть на нашу долю подвиг. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к Евреям, глава 2, стих 18. Литургический акт при внимательном отношении к его основной идее и к его составным частям воспитывает нас пребывать в атмосфере Христа. Господь увлекает нас духом обнимать весь мир, где миллионы людей в каждый данный момент или сокрушены ударами жестокой судьбы, или лежат у дверей смерти и стонами своими призывают помощь свыше. В меру нашего личного опыта всякого рода страданий мы можем погружаться в безбрежное море людских терзаний и через молитву разделить с ними их ужасы, а иногда и радости. Возможно, что в какой-то момент мы настолько включимся в неизбывные муки всего человечества, что ни тело, ни психика, ни мысль не будут в состоянии следовать за плененным молитвою духом, предстоящим Богу в невыраженных словами воздыханиями. Послание к римлянам, глава 8, стихи 26 и 27. Такая молитва есть дар Духа Святого, а не человеческих усилий. Она доводит до грани смерти и вместе оживотворяет. Она ведет нас в Гефсиманию и даже на Голгофу, и в то же время дает предвосхитить воскресение. В этой молитве мы познаем Христа, нисходящего в ад своей безмерной любви, победительницы смерти. Спасение миру сообщается через литургическое священное действие, особенно тем, которые жаждут воспринять благословение Отца Небесного. Нет ничего равного, ни подобного делу Христа в путях избавления человечества. И те, которым вверено служение, установленное Господом литургии, содействуют братьям своим в шествии к бессмертию. В этом служении Церковь молится уже 2000 лет, заботясь, подобно апостолу Павлу, о том, чтобы людям дано было истинное разумение открытых Богом вещей, чтобы они могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, глубина и высота предвечного замысла Творца о нас, предопределившего прежде сложение мира, усыновление наше в Своем возлюбленном Сыне. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 14 по 21, глава 1, стих 5. Проходит век за веком, но в Духе Святом ничто не стареет. И тот же Дух, который влагал в уста Павла такие молитвы, и по сей день движет сердца священников и вообще верующих на молитву, в которой познается глубинным существом нашим, что Бог есть Отец наш, что на земле явлен свет безначального бытия. Отче святый, почтивый образом Твоим и даровавый нам благословение познать и истину Твою через воплощенного Сына Твоего и сошествие Святого Духа от Тебе исходящего, не отврати лица Твоего от нас, недостойных раб Твоих, но приими молитву нашу и ниспосли на всех сынов земли дух истинного благочестия, да исполнится вселенная нетленным светом Твоего богоразумия, молимтеся, Отче благий, услышаны и скоро помилуй. Литургия — бесценный дар человечеству. Через нее мы познаем от века сокровенную тайну распятия любви Божией. В ней мы живем действенно образ воскресения. Через нее мы восходим на гору созерцания славы преображения. Она утоляет жажду нашего духа иною водою, текущую в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. «Вкушавшие манну в пустыне умирали, ядущие же хлеб, сходящий с небес, живы будут вовеки». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 48 по 58. Служители Нового Завета, закрепленного кровью Христа, свободные от древнего покрывала. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 12 по 18. «И открытым лицом приносят прошения свои пред лицо Отче». Храм, где совершается литургия, есть преддверие Святого Царства, пребывающего на небесах. Сие служение для нас является источником непорочного наслаждения. Совершитель таинства литургии стоит в непосредственной близости к Сыну Божию, который есть исполнение закона и пророков, литургия Иоанна Златоуста, через которого мы стали обладателями глаголов вечной жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 68, глава 17, стих 8. Встреча вплотную с единородным Сыном Отца не безболезненна для растленных грехом. Она поражает нас, казалось бы, до последнего уничтожения. Но она же затем перерождает нас уже в свободе от греха, приобщает нас к богочеловеческой универсальности Христа, доводя в нас образ Божий до совершенства. Иерей, совершающий литургию, как и присутствующие верующие, научаются жить в двух планах, по примеру самого Христа, пребывать духом в сфере божественной и вместе тесно соучаствовать в трагических судьбах Вселенной. По временам его, иерея, внимание будет преимущественно обращено на грандиозную панораму сотворенного мира, что и составит содержание его молитвы литургической. Временами же дух его допускается восходить к бесконечному, к усвоению смысла, излитой на нас благодати, к свету, исходящему от Святой Троицы. Необходимо всем нам такое погружение в литургию, чтобы ее вечная реальность стала сопутствующей нам в нашей повседневности, чтобы мы воистину соделались царями и священниками Богу, независимо от того, из какого мы колена или языка, народа или племени. Откровение, глава 5, стихи 9 и 10. Литургия в своей совокупности охватывает не только библейские события, относящиеся к экономии спасения человека, но и вообще космическую жизнь, и даже то, что было до сотворения мира, и чего ожидаем, когда Бог будет все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Когда времени уже не будет. Откровение, глава 10, стих 6. К этому переходу из временной последовательности приготовляет нас божественная литургия. Ее полнота захватывает всецело нас, настолько, что когда я был в пустыне и служил один, имея только одного монаха на клиросе, который приходил ко мне, чтобы отвечать на прошение Ектений, читать послания апостолов, да и прочее вспомогательное участие, заменяющее народ, то ни я, ни тот монах не испытывали какого бы то ни было недостатка. Весь мир был там с нами, мир и Господь, Господь и вечность. этот пустынный опыт научил меня молиться священнической молитвой и с народом, и без его видимого присутствия. Позволю себе сказать, что в моем сознании преобладает современный опыт, а не древний. Начался сей опыт тогда, когда я еще вовсе не был знаком с творениями святых отцов, внушенный, я так верю, тем же духом, исходящим от Бога. Он, опыт, во многом совпадал с писаниями отцов-аскетов, но вместе и отличался от них в силу разительной перемены условий мировой жизни. Эсхатологические предощущения свойственны нашему веку в большей мере, чем когда-либо в прошлом. «Земля и все дела на ней сгорят» — второе послание Петра, глава 3, стих 10. Огонь уже готов и отдан в руки безумных. Мир взят от лица Вселенной. Положительная сторона этих страшных событий в том, что не только христиане, но даже и неверующие настойчиво призываются расшириться умственно и перешагнуть узкие рамки своих национальных инстинктов или культур и мыслить в общечеловеческих измерениях. Нам приходится наблюдать, и даже часто, обратное сказанному, стремление к независимости даже малочисленных и несовершенно развитых племен. Но эти обратные движения, полярно противоположные подлинной нужде, всегда были присущи парадоксальной истории падшего человечества. Ныне становится невозможным для иерея, приносящего бескровную жертву, пребыть в пределах лишь местных нужд, забывая все прочее человечество, судорожно бьющееся в адских тисках взаимной ненависти и всякого рода насилий. Как бы ни была чревата наша современность апокалиптическими катастрофами для грядущего, молитва христианина не должна ослабеть от кажущейся безнадежности, но возрастать в своей интенсивности. Мы брошены в первые ряды великой духовной битвы. Высока наука евангельского духа. Нашим естественным, в состоянии падения, силам она недоступна. Но двухтысячелетний опыт нашей Церкви в подвиге покаяния показал, что человеку может быть дана свыше духовная мощь, и тогда он становится способным выносить вышеестественное сострадание. Настоящее тело наше с его психическим аппаратом несравненно слабее нашего духа. Дух бодр, плоть же немощна. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Наш телесный состав следует за движением нашего духа к Богу лишь до известной меры, после которой наступает момент его изнеможения. Сострадание убивает нас. Инстинкт самосохранения закрывает наши глаза, чтобы не видеть бесчисленных бедствий, выпадающих на долю нам подобных. Но вкусивший Духа Христова не может отказаться от встречи с этим океаном злосчастий и включается в молитву Господа, давшего нам пример. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15. Как Он молился за весь мир, так и мы должны жить и чувствовать. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 5. Особенно сие необходимо для священника, совершающего литургию, если он стремится войти полнее в ее литургии всеведения. По существу нет иной литургической чаши, кроме той единственной, которую принес сам Господь перед исходом своим на искупительную жертву. Он один есть воистину первосвященник. Его благоволением литургия, будучи неповторимую, в веках повторяется. В этом повторении вечного по сущности таинства проявляется его актуальность, неизменное присутствие в рамках истории. неделимая литургия дробится и непрестанно распространяется во все концы вселенной. Сионская горница дивным образом расширяется, чтобы стать доступную все новым и новым поколениям верующих в Него. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 20. Через святое причастие Христос собирает преданных Ему в то единство, которое задано нам Творцом нашим, созданный по образу и по подобию, призван к единству по образу Святой Троицы. Отче Святый, соблюди во имя Твое тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 11. Литургия в своей вечной реальности есть всегда соприсутствующая нам Пасха Господня. До пришествия Христа еврейская Пасха — воспоминание исторического события, перехода через Черное море израильского народа, избавленного от египетского рабства, прототипа всех прочих рабств. Христианская же Пасха есть избавление от рабства греху и смерти, переход от частных и ограниченных положений к универсальным, божественным, восхождение от земных форм бывания к небесным, к бессмертию. И заповедано нам совершать ее в Его воспоминании, во имя Его. Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Он, истинный центр всего мироздания, является средоточием нашего внимания. Все произошло через Него, и без Него не начало быть ничто, что произошло. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. В этом радикальное изменение характера нашего пасхального торжества. Вся литургия в ее существенном содержании есть не что иное, как воспоминание о нем, а не о каком-либо историческом факте. Воспоминание, понимаемое как живое вхождение в сферу Духа Христа, в Его божественном и земном измерениях. Он — смысл и свет христианской Пасхи. Вечная актуальность литургии подчеркнута также содержанием молитвы, которую все верующие приносят пред принятием святых тайн тела и крови Христа. «Вечере Твои я тайное, днесь, Сыне Божий, причастниками оприими». В этом «днесь» ныне нет ни прошлого, ни будущего, но только настоящее. И этой молитвою снова мы просим быть принятыми в лоно предвечного Божества Святой Троицы. Душа священника неизбежно множество раз дойдет до изнеможения от видения всякого рода страданий с одной стороны и неправд и насилий с другой. Именно сии безобразия и кажущиеся бессмысленными едва ли не все действия людей являются показателем падения нашего мира. Упорным подвигом мы должны удержать неумоленным наше вдохновение на литургическую молитву за все человечество. Все страсти и гадости греха, в нас ли самих, в других ли вне нас, и составляют повседневное содержание всей универсальной молитвы. Долг священника — неизменное повторение во времени божественного акта искупления мира во исполнение заповеди Христа «Сие творите в мое воспоминание». Живое воспоминание и, как видимое, присутствие в истории Вселенной Гефсиманской молитвы и Голгофской крестной смерти Господа. Литургия в своей вечной духовной реальности есть жертва за грехи человечества. Вот почему мы, встречаясь со вседовящей массой греха, в нас ли самих, вне ли нас, мы не перестаем пребывать внутри литургического акта. При таком сознании о священстве вся наша жизнь является служением спасению мира. В этом сущность Божьего нам дара, царственного священства. Быть носителем благодати царственного священства – Первое послание Петра, глава 2, стихи 5 и 9. Возможно, и не имея священнического сана, внутренняя сущность сего священства в том, чтобы молиться о всем мире, следуя примеру самого Господа. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15. Для нас, человеков, последняя доступная нам мера – молиться за всего Адама, как за самого себя. Такая молитва является знаком, что в нас восстанавливается тот образ, по которому создан был человек. Бытие, глава 1, стих 26. Страдания Христа и Его воскресение снискали человечеству сию благодать. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46 по 49. Все и каждый из верующих в Сына Божия призваны принять сей дар от Дародателя, быть царственным священством. Нет цены сему благословению, но оно стяживается долгим и болезненным подвигом.